информационно-аналитический канал. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Доброе утро. Программа «Главное вовремя». Мы начинаем. Мария Баченина здесь.
Михаил Антонов тоже. Доброе утро.
В следующем часе уже автоэксперт, сегодня специально приглашенный гость. В 9 часов сразу же после выпуска новостей гимнаст Алексей Немов будет у нас в прямом эфире. Ну и традиционно в 10 сегодня рубрика «Я только спросить». Сегодня к нам придет врач.
Стоматолог. Сейчас класснуть челюстью.
Клацни. Клацни.
Клацни.
Ну, да, да. Сегодня будем прикус исправлять, я чувствую. Стоматолог сегодня придет. Все вопросы, которые связаны с зубами, с челюстями и с прочим, мы тоже будем ждать от вас в прямом эфире. Прямой эфир идет в Ютубе. Добавьте громкость на вашей Ютуб-трансляции, какой она была прежде, до позавчерашнего дня. Да дело в том, ну, сейчас скажем, может, это вам надо громкость просто давать, что тихо, что ли? Это, может, кто-то из нас просто мимо микрофона говорил.
Сказал Михаил и не стал показывать пальцем.
Нет, просто вы же знаете, что есть небольшие перерывы каждые 15 минут на радио «Комсомольская правда», и то, что мы что-то говорим, а вы не слышите, это так сделано специально. У нас здесь в перерывах разборы полетов. В любом случае, мы начинаем.
Главное вовремя.
Итак, синоптики рассказали, какая зима ждет россиян.
Ну, то, что она близко, понятно, напоминать не стоит. Хотя я вчера случайно одним глазком застала, ну, по какому-то каналу шел какой-то сериал. И увидела я, что ждет нас через какое-то короткое время. Снежные завалы, вьюга, постоянно падающий снег и вот то, что вот это месиво на дорогах. Я просто воскликнула, знаешь, как стрелой меня поразило. О, боги, о, Всевышнего, Мадонна!
Подожди, месиво, это смотря какая будет зима. Вот то, что сейчас вы слышите.
Ну, это сухой снег.
Это не месиво, это морозец такой
легкий. Секунду, но это деревенский пейзаж нам озвучиваешь.
Нормально,
хрум-хрум. А все-таки городской пейзаж, там все чпок-чпок, хлюп-хлюп, вот так будет точнее.
Ну, так вот, мы решили сейчас провести просто очень быстро такое голосование. Вы какую зиму хотите? Европейскую, комфортную, знаете. Да, иногда что-то подтаяло. Вот, можно в кедах-полукедах даже по улицам пройтись. Ну, в общем, без унт.
Без лыж.
Без лыж, без валенок. То есть вам комфортна такая европейская зима? Или вам все-таки зима такая с морозом? Дзынь-дзынь-дзынь, дзынь-дзынь-дзынь, бубенцы звенят. Вот. Ну, чтобы прямо вот, чтобы была зима, понимаешь, чтобы вьюга, чтобы вышел, укутался в шар, чтобы вошел и чашку чая прям в себя влил горячий. Да. Ой, как хорошо. Вот такая зима, нашинская.
Да, чтобы реснички слипались и были белого цвета, да? Вот что-то такое. Машинка не заводилась.
Ну, подождите, да. Машинка
сейчас... Подъездная дверь нифига не открывалась.
Машинки сейчас, ну, по большому счету, все заводятся.
Это ты напрасно так. Да? Да, ты шапку закинь обратно, смотря какой мороз.
Не, опять же, да, вот европейская зима, это без шапки можно ходить, и шуба себе висит женская, и грустно понимаешь, что женщина понимает, что не выгуляет она в этом зимнем сезоне. Чтобы была у нас такая в Москве зима, европейская такая, абсолютно. Один раз было там до минус 20, а все остальное вот где-то на границе, знаете, 0 минус 2, 0 минус 4, ночью до минус 8.
В общем так, друзья мои, давайте-ка решим, какую зиму мы любим, вот на самом деле, чтобы раз и навсегда разобраться. Какая зима вам по сердцу? Теплая или холодная?
Да, 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Можно позвонить, можно написать в WhatsApp 8 967 200 ровно 9702, ну и здесь вот зима будет лютой, зима с морозом. Доброе утро, мне нравится минус 10-12, а порой бывает сильно холодно, и 35, и 40 слишком тяжело. А то бывает порой слишком холодно, 35-40 слишком тяжело выматывают. Вы знаете, я уж не помню, когда я минус 40.
Ну, смотря откуда нам написали.
Нам написали из Красноярска.
Минус 40, да были зимы недавно очень холодные, морозные. то ли прошлое, то ли позапрошлое. Просто мы такие вещи забываем. Знаешь, когда зима теплая, ноем. Когда холодная, ноем. Когда летом жара, как в 2010-м, ноем. Когда дожди и снег, ноем.
8800 200 ровно 9702. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро, ребята.
Здравствуйте.
Доброе утро.
В нашей стране нужен легкий морозец, можно похолоднее. И мы победили, как наши враги говорят, ради мороза.
С помощью генерала Мороза, да, говорят.
Да. Ребята, а меня сегодня начало с утра трясти. Знаете почему? Услышал Мизулину, вот месяцев шесть не слышал, а вы назвали. Ага. И я сейчас в полной тряске, или как у нас называется.
Ну, я понимаю, да. Приходите в себя, обещаем, не будем называть фамилию того,
кого... Спасибо огромное. Да.
Сегодня вот в утреннем эфире мы не будем называть фамилию того, кого не будем называть.
Того, кого нельзя называть, да. Если, как у классиков.
Да, мы же начали с новости, что синоптики рассказали, какая зима ждет россиян, и на этом остановились. Давайте я расскажу. Итак, например, в Уральском федеральном округе декабрь ожидается более теплый, чем прошлый. Выше нормы будет среднемесячная температура, ну, то есть будет теплее. Жители Якутии, Чукотки и Магадана я ничем не обрадую, традиционные морозы. В феврале среднемесячная температура выше нормы, ну, то есть более теплая, ожидается на большей части северо-западного федерального округа.
Слушай, ничего не понятно. Надо сказать, у нас будет так-то, там будет так-то.
Значит, будет теплее, чем в прошлую зиму, сказали синоптики. Они создали такой прогноз погоды, захватывающий ближайшие 6 месяцев. Так, доброе утро. Чтобы машина заводилась и обувь не портилась.
Ребят, этой зимой 4 января было за 30 больше недели. Это напоминают нам температура.
Это где, опять же? Где было за 30?
Где это было за 30. Алекс, напомните, вы откуда у нас? Так, Тюменюшка, доброе утро, -23 всю зиму со снегом и без слякоти. О любимых погодах нам пишут, 8-9-6-7-200-9-7-0-2. 5-10 ниже нуля, город Владимир. Так, а можно среднюю? Вологда, 5 января 17 года, 40 было в 2016.
Дзинь-дзинь. Вот именно, -18, -24. Это вот такая зима устраивает. Добрый день, хочу много снега, но не больше 20-25. Я люблю зиму, которую с травой и цветами. Это зеленая зима называется.
Зима самая лучшая, -10, -15. Winter is coming, это пишет нам Евгений. Люблю, чтобы морозец был.
Вы выньте из камня?
Да. Люблю, чтобы морозец был -15 в среднем и много снега. Много снега! И кататься горнолыжку. Евгений Челябинск, 34 года, закаленный и не мерзну.
У нас на Аяте, на Урале, зимушка очень суровая, снежная, красивая лыжная печка меня моя спасает. Люблю зимушку и свою Аять, пишет Костя. Как вы сказали, дзынь-дзынь-дзынь. Конечно, зима должна быть зимою. Мне -10, не слякотные лыжи и коньки, а также прочие зимние развлечения. Хотят нашинскую, настоящую, снежную, чистую, белую, красивую, без грязи и слякоти зиму нам подавай. 8800 200 ровно 9702. Сергей из Новосибирска. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Я вам сейчас быстренько, как гидрометцентр, разбросаю погоду по нашему региону.
Ну, разбросайте.
В Новосибирске самое комфортное – это -10, -15 зимой. А если солнышко светит, вообще великолепно.
Так.
Бывают периоды, где-то 2 раза дней по 10, когда температура падает до -40. Но перенести можно, потому что влажность это маленькая, и поэтому переносится легко. Вот, например, по сравнению с Красноярском, там, где Енисей не замерзает, вот там эта температура, это просто смерть. Очень тяжело, вот большие температуры переносятся в Томске, потому что это северный километров на 200, вроде недалеко, но тоже жутко холодно. А вообще 10-15, вот особенно, хоть у нас, конечно, не такие мощные горнолыжные курорты здесь, но 10-15 градусов и 40 градусов – это вообще великолепно.
Спасибо.
Слушайте, я помню, в каком? В 2012-м я ехала на машине из Петрозаводска зимой, где не так, в Питер. И в Петрике я не так мерзла, хотя там, знаете, ну, одинаковый климат, не так мерзла, как в Питере.
Дмитрий пишет в чат-канале YouTube. Доброе утро, очень люблю -8-12. Главное, что сегодня +16, у меня день рождения. Дмитрий, мы вас поздравляем.
Поздравляем.
От всей души. Почитаем ваше сообщение через несколько минут.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Синоптики рассказали, какой будет зима, и если свести их какие-то предсказания воедино, потому что, ну, там по разным регионам, по разным округам, по разным городам и весям они давали какие-то предварительные прогнозы, но в целом картина вырисовывается такая: зима будет более теплая, чем в прошлом году.
Нас уже с тобой на Алтай зовут. У нас зимой тепло, приезжайте, ниже минус 40. Температура редко падает, Вячеслав.
Да, утеплимся и приедем. Вон, пожалуйста, вот новость, которая сегодня прилетела, не, вчера прилетела ночью. Камчатский аэропорт. Чернокожий гражданин проходит.
Темнокожий.
Чернокожий. Не похожий на тебя. Не похожий на меня. Просто так.
Не твоя толерантность.
Прохожий парень чернокожий. Так вот, проходит таможенный досмотр, ставит чемодан. Ему говорит: стоп. У вас там что, пистолет? Он говорит: yes.
Так.
Они говорят: вы приехали в Россию на Камчатку и пистолет. Он говорит: yes. Вот. Они говорят: зачем? Он говорит: от медведей обороняться. У вас же зима, морозы, медведи и...
И балалайка.
Балалайка, да. Ну, вот так вот взяли и изъяли. Он подумал, что если приехал на Камчатку, значит, сразу...
Секундочку, а как его пустили на борт?
Не, его не пустили, в том-то и дело.
А, это посадка была.
Это...
Нет, подожди, ты говоришь, он прилетел.
Значит, я еще... Сейчас я тебе расскажу,
просто что... Как он с пистолетом сошел-то уже, если он... Как он взошел?
ЧП произошло в Камчатском аэропорту. Так. Таможники изъяли у гражданина США, прилетевшего из Анкориджа, револьвер и 15 патронов. То есть он в своем аэропорту каким-то образом его пронес.
Как интересненько, да? А тут пишут уже: пистолет от медведя? Забавно.
Причем он внес оружие и патроны в пассажирскую таможенную декларацию, но разрешения у него не было. То есть.
Вообще, да?
Молодец. Так, а по поводу зимы, что нам пишут? Какую хотите вы зиму все-таки? Какая вам более комфортна? Европейская и минус 15, это уже ой-ой-ой.
А вот... Ну, как это, мороз и солнце.
День чудесный. Сидите дома, на работу не ходите. Хотел написать Пушкин, но в ритм и в рифму не ложилось, поэтому написал что-то другое. В детстве, помню, сугробы были под 2 метра, а у нас тут в январе трава зеленая. Тьфу, гадость, пишет Роман из Финляндии. Пару лет на Алтае зима, самое большое, минус 10-15. Классно. Правда, и снега по самые... Бубенцы звенят.
Ну все, у нас красные нити сегодня, да. Бубенцы. То горчица, то бубенцы.
Зима в рабочие дни европейская, в выходные мороз, чтобы на лыжах, на коньках и так далее. Если машина стоит в паркинге, то без разницы, какая погода. А так, какой будет, с такой будем жить. Во всяком случае, мороз убивает всякого рода паразитов. Например, в Новом Орлеане много крокодилов. Зачем они нам в Екатеринбурге? Да.
Это же что за такой этот сюр был с утра?
Нет, причем философское такое. Ну, зачем в Екатеринбурге крокодил?
Минус 15, без ветра и крупные снежинки, чтобы падали.
На все воля Божья, точка. Гидромедцентр, подпись.
Аминь, друзья мои.
Аллилуйя.
Давайте дальше.
Дальше по темам или по сообщениям еще?
Ну, я думаю, уже по темам.
Ну, давай.
Мы поняли, что нам нужна средняя, но чтобы морозить, чтобы все прилично, как у людей, да?
Мы тоже вычленили среднюю составляющую.
Да.
Как те синоптики. В общем, какой бы зима ни была, главное...
Как ты сейчас говоришь? Как те синоптики?
Как те синоптики.
Ну, те синоптики у нас. Не синоптики, а те синоптики.
Те синоптики.
Те синоптики.
Меняем тему.
Ладно, будем вас дальше радовать зимой. Мы вас порадовали более теплой, чем в прошлом году.
Ребят, я вчера, когда увидела этот заголовок, серьезно, я притормозила. Я ехала, я притормозила. Остановилась, да? И думаю, я ее сейчас прочитаю. И уже было, решила переезжать.
Ну так вот, новость следующая. В одном из регионов России будут выдавать ипотеку под 1%. Лев, стоять, тебе надо смену отработать. Под 1%. процент. Мы тоже вчера хотели рвануть.
Сейчас сразу же найдутся Ломоносовы, которые пойдут даже пешком. Знаете, куда вам придется идти?
В Ненецкий
автономный округ.
Закон об ипотеке в 1% принят именно в этом автономном округе. Об этом сообщил глава региона Игорь Кошин. Компенсировать ипотечную ставку заемщикам будет бюджет округа. Претендовать на ипотеку под такую ставку могут только жители региона, которые покупают жилье на территории Ненецкого автономного округа, но есть ряд требований к дому, в котором покупается квартира. Он должен быть кирпичным или монолитно-бетонным. Возраст дома должен быть не больше 25 лет. Предполагалось сначала сдавать ипотеку на дома не старше 15 лет, но было решено смягчить это требование. Стоимость квадратного метра приобретаемого жилья ограничена постановлением администрации округа. Это необходимо, чтобы избежать покупки элитного жилья с использованием бюджетных средств. Я не знаю, вот прекрасная затея, и вот как поясняют, почему 1%. Изначально проект рассчитан на молодые семьи, где оба супруга работают, но при этом им тяжело платить по 40-50 тысяч рублей ежемесячно, особенно если в семье есть дети. Государство помогает с выплатой процентов, поэтому покупка собственного жилья обойдется практически в ту же сумму, что и аренда жилплощади.
Ты знаешь, открыла Яндекс.Карты, чтобы нажать и понять, сколько мне ехать или идти.
Да.
Ну, и тут что, думаешь, случилось? Маршрут невозможно проложить. Все. Все. Баста, карапузики, не будет мне.
То есть, с одной стороны, хочется поаплодировать и сказать, ну, молодцы, действительно. Это еще и поможет бороться с людьми, которые стремятся уехать из региона. А мы знаем, что да, ну вот Маша маршрут проложить не может. А кто-то, находясь в Ненецком автономном округе, прокладывает все-таки маршрут до Москвы, до Красноярска, до Краснодара и уезжает. А здесь, ну почему? Потому что работы нет, жилья нет. А здесь вот такая вот прекрасная нота. Ну, в общем, вот с одной стороны хочется поаплодировать, с другой стороны мы периодически поднимаем эту тему. Я еще сейчас, опять же, сделаю небольшой опрос и предлагаю вам принять в этом опросе участие. Опрос следующий. Здесь же было сказано, значит, что ипотека будет снижаться. Вот, что ипотека так или иначе будет потихонечку, проценты по ипотеке будут падать. Вот сейчас говорят, и напомню, что на экономическом форуме у нас работали наши корреспонденты, Евгений Беляков выходил и говорит, что уже в следующем году, дескать, у большинства банков годовая ставка по ипотеке будет 9%. Ну, это же много. Но это же много. Я понимаю, если выбирать между единицей и все-таки и девяткой, где единица – это минимальная ипотечная ставка, и это все-таки Ненецкий автономный округ, куда не все поедут и не все станут жителями этого округа, и 9, которые мифически будут в следующем году у всех банков, что, на мой взгляд, все равно много. Вот, опять же, максимальную ипотечную ставку вы какую готовы платить? Это я сейчас спрашиваю тех, кто еще не брал бы ипотеку.
Шестерочку. Как в нормальных царствах-государствах.
Ну, 6. 5-6 для тебя нормально. 9 – это много, да?
Да, конечно, это много. Да, это для всех много. Даже для богатых много, ребят. Ну, в общем...
Товарищи ипотечники, напишите, по какой ставке вы платите сейчас. Те, кто до сих пор думает, как и я, брать в ипотеку или нет, какая бы ставка вас устроила, если... Но мы понимаем, что две крайние точки мы не берем. 9 – это много, на мой взгляд. Единица – это не для всех. И понятно, что это в качестве эксперимента в одном из округов все равно будет происходить.
Так, вот тут нам про зиму напоминают, а то урожай не будет, будет зима, если не снежна. Вообще пишут, государство, как всегда, оборачивается в свою пользу. Где малонаселенный регион 1%, а где инфраструктура шкуру берет и гонится за инфляцией?
Ну да, но это же нормально.
Да вообще офигенски нормально, извините за выражение.
А вы думаете, дальневосточные гектары бесплатно просто так раздают? Потому что регион надо осваивать. Если не вы будете брать гектары бесплатные...
Секунду, при чем тут дальневосточный? Мы сейчас разве о бесплатном говорим? Мы говорим об ипотеке.
Ну, оно не было до последнего момента бесплатным. И было понятно, что в противном случае будет китайская экспансия, и будет земля просто выкупаться китайскими товарами, браться в аренду.
Мы
и...
прекрасно понимаем всю подноготную. Ну, да. Она и не скрывается дальневосточного гектара. Я просто... Понятно, что это первым приходит на ум, но я считаю, что некорректно сравнивать вот дальневосточный гектар с 1% по ипотеке, видишь, как я заговорила, да, это уже, в Ненецком округе.
Ну, просто ты
тут
сейчас...
Тут деньги немало, и все равно.
Я сейчас попробую тогда более так на другом примере. Ты же не возмущаешься, что аренда жилья в центре Москвы и на окраине не одинаковая?
Конечно, возмущаюсь, Миш. Я просто с этим смирилась, но возмущаться я не перестала.
Просто и ты понимаешь, что жилье на границе с МКАДом...
Безусловно, ниже в стоимости, конечно.
Чем на Таганке на той же.
Ну, конечно, я знаю это.
Да.
И я возмущаюсь. И когда я сталкиваюсь с тем, что заявляют депутаты, допустим, по поводу жилья, я всегда говорю, ребят, да вы начните с регулирования этого рынка. Возьмите его. Когда вы хотите, вы урегулируете что угодно.
Это все равно, что мы сейчас будем возмущаться. А тебя не возмущает, что люди одинаковой профессии и работающие одинаково? Потому что аппендицит может воспалиться в любом регионе. Да?
Ну.
Один врач в регионе получает одну зарплату, а другой в другую.
Конечно, возмущает. Вот. Я просто не понимаю, к чему ты ведешь.
Ну, потому что именно поэтому вот и вопрос, почему в Ненецком автономном округе 1%.
Просто я не собираюсь это, знаешь, как манну небесную воспринимать. Ой, спасибо! Это для местных жителей, если сделали, то прекрасно, дай бог здоровья.
А вообще, мне кажется, что спасибо надо сказать. Ну, продолжим, хорошо, через несколько минут. Присылайте свои сообщения.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом.
Money.
Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Через пару минут будет рубрика «Дежавю». Мария Баченина здесь.
Михаил Антонов.
И прекрасная новость для конца недели. В одном из регионов Российской Федерации будут выдавать ипотеку под 1%. Это в Ненецком автономном округе. Мы у вас спросили, какой бы вас процент ипотеки устроил, если вы еще ее не брали. И понятно, что не будем брать крайние значения. Нынешние обещанные 9% в 2018 году и 1% в Ненецком автономном округе. А те, кто брал ипотеку, мы спросили, под какие проценты вы брали.
Я еще напомню, YouTube смотреть нас можно. Там тоже можно писать, общаться, там чат, мы за ним следим. Итак, канал «Радио Комсомольская правда». Просто набираете в строке поиска прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Сейчас Михаил Михайлович показывает. Я вижу все твои трещинки.
Да. В 2005 году брал ипотеку под 19%.
Ой.
Плачу 12%. Ижевская ипотека 12,7% брал год назад.
19-12 – это разные сообщения.
Да.
А то я думал, может, понизил человек. Максимум 5 – и хорош. 11,5 – взял 1,5 миллиона, отдам 3,700. Екатеринбург, не надо считать, сколько вы отдадите. Это стресс.
Да, зачем нам в пятницу стресс? Здравствуйте, живу в Краснодаре. Я считаю, что это разумная идея. Не перевариваю Краснодар, хотя здесь родился. А кем там можно работать в Ненецком автономном округе-то?
Так, подождите, вы выбираете. Вот смотрите, все подается в сравнении.
Найди вакансии в Ненецком автономном, в НАО. Хорошо.
В Ненецком, может, я и найду, ну, которую вас краснодарцы не устроят. А у вас в Краснодаре одна из самых благополучных экономических обстановок в стране.
Да, я уже нашел вакансии в Ненецком автономном округе. Молодец. Открываю. Продавец, консультант, упаковщик, начальник отдела закупок, уборщица в утренние часы, комплектовщики обедов, водитель категории Б.
А есть что-то для людей с высшим образованием, например? Специалисты.
С высшим Будем искать.
Давайте пока почитаю. Ищите, ищите, ищите. Раз связались, мне уже интересно. Хотел бы ипотеку где-нибудь в центре Москвы или Питера, Сергей, под 4%. А, Сереж, так там квартира по миллиарду, вы чего? Ну, и где деньги будем брать, Сереж? А? Даже если под 2%. 11,85.
Вот, да, извините, не нашел я. Вот каменщики, пожалуйста, подработка для мам, помощник индивидуального предпринимателя, разнорабочий, социальный педагог, менеджер по кадрам.
Социальный педагог – это с высшим образованием человек.
Высшее профессиональное образование, да.
Конечно.
Да,
да. Волгоград, плачу две ипотеки – 12% и 14,2%. Ого, ого-гошеньки. Так в Ненецком или Ханты-Мансийском? В Ненецком. А уж 2 гектара абсолютно непродуманная и пустая затея. Да погодите, лиха беда начала. В ХМАО бюджет дохнет, вот хотят его повышать налогом на недвижку. Даешь больше собственников жилья, чтобы было с кого налоги сосать. Так, 14,25. Оль, это у вас, ну, вот вы когда-то давно писали, я помню про вас, что у вас ипотека, и вы день и ночь трудитесь всей семьей. Так это, скорее всего, нежелательный, а то, что есть на самом деле, 14,25.
Я плачу 13,5, ипотеку оформлял в 2005 году на 15 лет. Доброе утро, 15% уже 3 года, зарплата черная, ниже ставку не давали, пишет из Ставрополя.
Смотрите, коллеги, я тут слышала, я серьезно вам говорю сейчас, кроме шуток, что как только Сбербанк объявил, что, мол, мы снижаем ставки по ипотеке, то кто-то там взял, позвонил и попросил их снизить. Вот у меня есть ипотека. Вы сейчас с президентом договорились, что будет снижать? Заявили на всю страну, снизьте мне, пожалуйста. Может быть, у кого-то получилось, если вдруг... Напишите нам 8-967-200-9702.
Ну, вы пишите, потому что мы сейчас уже будем к нашей традиционной рубрике переходить дежавю. Но вот из тех сообщений, которые я получил, я понимаю, что ниже 10% не платят. Никто. Единственное, за это я здесь выделил отдельно это сообщение из Германии.
Давайте точку. У меня есть красиво, как точку поставить.
5,4% из Германии, в Израиле 2,3%.
Угу. Вот о чем и речь. Ребят, порадуйтесь за меня, пожалуйста. Сейчас выбираю себе квартиру. Получается, без ипотеки и без долгов. Спасибо семье. Когда-то я деньгами помогал, теперь мне помогают. Радость хочется разделить. Мы поздравляем, мы обнимаем виртуально.
Ты начала читать, я подумал, что надо тебя поздравить. И я только потом понял, что ты зачитываешь чужое сообщение. Но мы поздравляем нашего слушателя.
У нас какая одна семья, у нас квартира теперь есть, Миша.
У нас есть квартира.
У тебя и у меня.
Да. Кошка и тамада прилагаются. Продолжим.
Дежавю.
Дежавю.
Итак, рубрика «Дежавю». Опять же, от какой темы мы оттолкнулись? В Госдуме открылось первое в ее истории пленарное заседание, на которое не прогулял ни один депутат. Об этом заявил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Это событие шедевральное произошло в среду. Володин вышел и сказал: коллеги, поздравляем. На самом деле, наверное, первое такое пленарное заседание, когда у нас отсутствуют депутаты только по уважительным причинам. В командировках, в составе делегации, исполняя полномочия членов Совета Думы, либо находятся на больничном. В зале присутствовали 422 депутата, как и было заявлено.
Ну, это как у нас бы. Вышел наш главный редактор бы, да, вот где-то в рабочий полдень сказал: коллеги, поздравляю, сегодня редкий день, все на работе.
Все вышли на работу.
Все, кто должен быть, все здесь. И все начали бы аплодировать, и песню бы в эфире поставили праздничную.
Я напомню, что уважительной причиной для отсутствия на пленарном заседании Госдумы считаются отпуск, болезнь или командировка. С весны 2016 года за систематические прогулы и утрату связи с избирателями депутата могут лишить этого самого.
Это называется...
Мандат.
Спасибо, Михаил Михайлович, что ты не оставил это на мою долю.
Да. Депутат, лишенный мандата, не перестает быть депутатом. Мы решили сегодня в рубрике «Дежавю» спросить. Слушайте, ну, депутаты-прогульщики, слава богу, дай бог, чтобы они все на работу ходили. У них, тем более, недавно летний отпуск закончился. Давайте, опять же, вернемся в наше школьное детство. Мы тоже прогуливали. Сейчас вы нам будете писать и рассказывать. Первое. Какие уроки прогуливали? Второе. Почему именно эти уроки? Потому что эти уроки были сложные, не любили учительницу. А как вы потом закрывали хвосты? Либо наоборот. Вы все знали, вам эта биология какая-нибудь давалась как орешки, поэтому вы на биологию не ходили. Вам учитель сказал, придешь только на экзамен, гуляй. Ну и, наконец, третье. Значит, вопросов три. Первое. Что прогуливали? Второе. По какой причине прогуливали? И, наконец, третий вопрос. А что вы делали? Ну вот вы прогуляли, вы не пошли в школу, вы не пошли на урок. Куда вы пошли? Что? Тогда в нашем детстве каких-то заведений не было. Ну хорошо, давайте мы возьмем, да, еще вот сейчас ближе к летним каникулам и сразу после летних каникул еще парки аттракционов работают. Ну зима, например, или поздняя осень, все, карусели остановились. Уже не покатаешься. Погода на улице, ну, такая, чтобы вот просто ходить. Чем занимались-то?
Ты какие-то вот фантастические вещи рассказываешь.
Чего?
Потому что...
Ну, карусели не работали.
Нет,
ну,
сейчас, сейчас.
Где фантастика, скажи мне?
Ты дай сказать, сейчас услышишь.
Говори, говорю. Говори, говорю, кому говорят.
Да на какие шиши ходить-то было?
Сэкономленные карманные, ты что?
Ну, Михаил Михайлович, ты у нас, конечно, экономист еще тот.
Я мог связать в узелочек силу воли и пройти мимо калорийной булочки, да?
Нет, это не обо мне история. Если я симуляла, я... Уж симуляла так симуляла.
А к тому же у нас в школе была распространена игра «Трясучка».
А кого потрясти?
Нет, не кого потрясти, а на монеты играли.
Как за... Ой, вот это азартные вот. Игры. Стыдно.
И в коридорах на переменах раздавались вот эти...
А учителя у вас тут
не это? Орел. Эй, смотри. И понимаешь, что
проиграл. А давай проиграем. Мне нравится.
У тебя проиграть. Есть мелочь?
Да я найду. Давай бумажками.
Бумажками. Орел и решка. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Геннадий.
Утро доброе, Михаил.
Доброе.
Ну, наверное, орел сегодня все-таки, да? Кстати, не у меня знаю. На работе все сегодня.
Не тоже. Знаю, орел или нет.
Ну. Представляете? Вот, все вышли, все работают уже практически. Это замечательно. Вот. А что касается прогулов, ну, особо в школе прогуливать у нас тогда было некогда. Стало хорошо, когда открылся кинотеатр «Ереван». Было куда ходить.
Так, был такой, да.
Вот. Ну как, да, он был, к сожалению, сейчас там стоит.
Ну, там «Ереван», «Волга», «Комсомолец» были, да, в нашей округе,
ну,
так?
Ну, до «Волги», до «Комсомолца» далеко все-таки. Это же прям рядом у нас было. Совсем удобно. Быстренько сбегал и все.
Ну,
а зимой, ну как, зимой было замечательное дело. Надо было коробочку залить, там, бортики подлатать. Потом в подвале ставятся клюшечки. Тогда же прямые были. Крюки погнуть.
Ну, ладно, тогда я не буду спрашивать, что было в ноябре и в марте, когда уже и клюшечки не пригождались, все растаяло. Геннадий, спасибо большое. Доброе утро. У нас в школе нельзя было гулять. Опоздание на зарядку забирался дневник. Опоздание на урок забирался портфель. Портфель могли забрать только родители у директора школы. За несколько опозданий на уроке письмо на работу родителям и лишение 13-й зарплаты. Дисциплина была на высоте, пишет Дмитрий из Красноярска. Продолжим через несколько минут.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Друзья, программа «Главное вовремя». В Госдуме радостные события. Они похвастались победой над депутатами-прогульщиками. У них, наконец-таки, впервые в истории пленарное заседание состоялось, которое не прогулял ни один депутат. Мы же вспоминаем наши прогулы в школе. Все начинается именно с этого. Ну, детский сад можно было прогулять, но только с ведом родителей. То есть это были, как правило, из-за родителей-то и прогуливали. Дома сегодня посидишь, там все с соплями, а ты сегодня дома посидишь, говорили. И не пускали тебя в детский сад, а вот в школу. Будь добр, ходи.
Ой, как вспомню, так вздрогну.
Значит, какие предметы прогуливали, почему прогуливали и где в этот момент находились? То есть...
Ну, где ты находился?
Я был... Ну, у меня все очень просто. У меня рядом с домом шло строительство глазного центра имени Святослава Федорова. Так называемая финская стройка.
И?
Зимой и летом там было интересно, и можно было... Пробирались на стройку.
Ой.
Строительные патроны, да. Значит, полазить, да, вот это вот начали побегать от финских вот, строителей.
Вот, слушайте, у меня вот всю жизнь одинаково. Как с детства, когда симуляют, так и сейчас. Мне бы дома побыть.
Нет, дома, как ты можешь дома побыть? Там,
я просто настолько редко бываю дома, что
пришла мама, меня... да, пришла мама домой.
Мама вечером
пришла. А ты что, не в школе? А,
мама вечером.
Я один раз так прокололся, пошел домой и нарвался.
А мама... Нет, у меня прокололся. Так нет, я уходил, по-моему, позже, чем мама.
8800 200 ровно 9702. Василий, здравствуйте.
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 Я учился в 60-х.
Так.
Ну, были у нас прогулы, но не в таких масштабах.
А в каких таких? Как у депутатов?
Ну, нет, как нет, сейчас.
А мы вообще масштабы сейчас, не говорим.
Сейчас вообще прогуливают, два урока за полугодик посещают.
Да и, ладно.
Это откуда такое?
Я же говорю, из журнала классного.
Из классного журнала? Да. Нет, а откуда у вас доступ? Доступ?
Сейчас ничего нельзя, тогда же меры принимались.
Ну, я не знаю, вы немножечко... Да, простите, Василий, вы слегка передергиваете карты.
Два урока. А как ЕГЭ тогда люди сдавали?
Да, ну, я не знаю, что, откуда у вас доступ к классному журналу. Вот, кто вам его показал?
Нет, ребят, с двумя уроками в год никто не сможет закончить.
И я так понял, да, я почему прервал разговор. Мы не прогуливали, все отлично, вы не прогуливали.
Где вы прогуливали? По каким причинам? Что прогуливали? Почему? Улица, фасад, подъезд, гитара, Алексей. Вот так поэтично нам объяснил, где он прогуливал. Прогуливал астрономию. Так как увлекался, я всю жизнь не знал астрономию лучше преподавателя. Есть такой, Вячеслав. А за что... Сейчас, дочитай секунду. А что, собственно, учитель меня люто... За что, собственно, учитель меня люто ненавидела?
Не прогуливал ни я, ни супруга. Учились в советской школе в 80-х. В 11 классе прогуливал все уроки почти месяц. Играл гармон с девушкой.
А вот это я тоже в 80-х учился. И что? Я прогуливала.
Не прогуливал. Мама в школе работала, но как завидовал друзьям, которые вместо математики в теннис на первом этаже играли.
Вот это, конечно, подстава, когда ваши мамы работали в школах. Прогуливал все, потому что болван. В карты резались. Вот тебе покажет по пунктам.
Физика бесила, все шли ко мне домой, жил напротив школы, видимо. Так.
Да, физика бесила, это однозначно.
В кино ходил, не упуская из виду, с Ришаром 9 раз посмотрел. Прогуливала в институте генетику, так как после третьего семинара преподаватель сказала, что я все знаю, поставила мне самый экзамен 5 баллов.
Я вспомнила, да, мы прогуливали и шли к однокласснику, который жил ближе всех. Вот я с ним, соседи были, но поближе. И мы у него в бильярд играли. Мы играли в бильярд. У него был такой бильярд, он почти как настоящий, но чуть поменьше. Деревянный стол с этими лузы. Луза, да, правильно называют? То есть сукно. Он на стулья просто ставился, без ножек был. Ну, вот такая история. Ребята, значит, на бильярде играли.
Бильярд
а квартира
ножек.
Большая. Миша, у тебя вообще никакого бильярда не было. У нас хоть без ножек был. Вот ведь наехал.
Мне не нужен был бильярд.
У тебя стройка финская была.
У меня стройка финская под окном. Там тебе и салочки, и бегалки.
У меня стройка. Какая стройка? Финская.
8800 200 ровно 9702. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Слушай.
Ну вот насчет прогула. Я, конечно, старенький человек. Мне уже за 70. Вот в школе, когда учились, прогуливали, ну, все уроки. Если на станции железнодорожной стояли вагоны, мы шли их разгружать. Ну и зарабатывали себе на первый катушечный магнитофон.
Ого.
Потому что у родителей денег не было.
Подождите, вот так вот. А вот не
вот, так вот.
Вот у меня два вопроса, вот так вот. А, вас допускали к работе, видя, что вы школьники, это первое. А второе, родителям
да,
потом...
Ну вот послушайте, вагон стоил 76 рублей, а нам платили половину.
А, вон, им выгодно было.
Им выгодно было, да. Ну а родители, мы были прилежные, нас не ругали.
Нет, просто потом, откуда магнитофон? Понимали. Откуда магнитофон, сынок? Что вы отвечали?
Катушечная, нет. Нет,
спасибо. Мам, тебе кажется. Спасибо.
Прогуливал этику и психологию семейной жизни, считал глупым этот предмет. В вузе прогуливал культурологию. Пустая трата времени.
А сейчас интересно, как человек думает по поводу этих двух предметов?
В нулевые закалывали.
Закалывали?
По неделям.
Так.
Подожди, не про прогулы вообще. Прогуливал, это понятно, кому закалывали. Прогуливал редко, зато уводил с собой урок, с урока в полкласса. Слава богу, никогда не ловили. Учителям я говорил, что был на диспансеризации.
О-о-о. я первый раз прогуляла, уже в первом классе ходила на реку под мост смотреть рыбок. Далее была эра подвалов, в которых играли в карты, монополию и т.д. Затем эра компьютерных салонов, активный отдых и т.д. Были случаи, что маме звонили, интересовались, как там сын в больнице, но при этом закончил школу с 3 четверками. Я однажды тоже сижу, так я дома прогуливаю, балдею, и звонок в дверь. Я на голубом глазу, значит, в пижаме такая открываю, и моя классная руководительница стоит. Здравствуй, Машенька.
Да. В музыкальную школу с сестрой просто нагло не ходили на хор, ругались на нас, но это было бесполезно. В итоге махнули рукой, и на хор мы не ходили до конца года. На следующий день уже бросили музыкальную школу совсем.
Странно, хор же самый такой невандальный предмет. Я понимаю, сольфеджио прогуливать.
В село приехал автобус, полный игровых автоматов, но вот за 15 копеек, которые прогуляли 3 урока, пошли в этот автобус. Где деньги взяли, не помню, хоть убейте. Морской бой, охота и так далее. Учительница по математике вышла из класса, а мы за это время через окно всем классом убежали с урока. Учительница была молодая, неопытная, поэтому на ее уроках был полный цирк. Потом больше полкласса пересдавала экзамен по математике.
Прогуливала алгебру, не любила предметы учителя. Знала, что не пригодится, мечтала стать юристом. Сидели у подруг и болтали, они жили напротив школы.
Прогуливал так. УПК, сбегал на рыбалку. Неплохо.
А интересно, вы на кого в УПК учились? Миша, ты уходил в УПК?
Я не помню, что это такое.
Учебно-производственный комбинат.
Нет,
профессию получить
не ориентир. Не помню. Да.
У тебя спецшкола была?
Нет.
Значит, ходил в УПК.
Ну, я просто, видимо, не помню, да.
Я по некоторым причинам пропускал все уроки и ходил вместо школы в читальный зал. Правда, начитанность мне не помогла, и школу выгнали за пропуски. Получать аттестат пришлось экстерну в вечерней школе. Виталий, а вы на меня производили такое положительное впечатление. Отец семейства. Вот такой приятный мужчина. А он, понимаешь ли, экстерном.
Так, зависали в игротеке, прогуливали уроки с одноклассником. Он жил возле школы в младших классах. Это там специально ходили к нему и ели варенье. Прогуливал марксистскую,
да?
Философию.
Малолеткой.
Прогуливали в 70-х, в 10 классе ездили с подругой на ипподром смотреть на выездку в школу верховой езды. Учитель искал маму подруги врача. Нас поймали. Сколько историй! Спасибо вам большое. Автомобильные истории через несколько минут. Мы будем про беспилотники сегодня говорить со специально приглашенным гостем.
Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Итак, друзья, программа «Главное вовремя». У нас есть время до прихода Алексея Немова. Он будет гостем в нашем эфире в следующем часе. Может быть, чуть-чуть задержится, но то, что он появится у нас, это абсолютно точно. Мария Баченина.
И Михаил Антонов. Ребят, можно как это, один мазок к нашему портрету? Ну, вот на днях буквально мы с тобой говорили о том, что был день рождения у автора «Хоббита туда-обратно».
Толкина,
да? Так. Правильно? Я же не, у меня память девичья.
Да, все правильно.
Смотрите, что вычислили наши коллеги, что Бильбо Бэггинс, хоббит, да, самый главный герой, умер 29 сентября 3021 года в возрасте 131 года. Ну, это так, просто любопытка, правда? Я люблю такие милые вещи.
Так, здесь еще один опрос появился. На этот раз ВЦИОМ провел опрос. И, значит, после того, как наступил школьная пора, наступило начало учебного года, ВЦИОМ спросил. Периодически он спрашивает и про тот самый Ивантеевский стрелок, этому послужил причиной. Спросили у россиян, нужна ли в школе ставка психолога. Кто к ним ходит, к школьным психологам? И вот какие результаты по опросу ВЦИОМа были получены. Подавляющее большинство россиян, 85%, поддерживают сохранение в школах ставки психолога. Противоположной точки зрения придерживаются только 12% опрошенных. Ну и эффективность работы психологов признают 61%.
Вот, да ты что? Именно школьных или всех?
Тех, кто видит их работу. Школьные? Это только про школьных психологов?
А учитывая то, что...
Вот удивительно. Эффективность психологов признают 61%, а 58% считают, что психологи бесполезны.
Шарлатанами их считают.
Не, минуточку, в сумме просто получается ни много ни мало.
Чуть больше 100.
119%. Либо это опечатка, либо...
Это ВЦИОМ просто разгулялся. Мне, кстати, они вчера звонили.
И ты...
Опрос хотели. Вот опрос по поводу выборов. Пойду ли я на выборы.
Вот они, откуда лишние проценты.
Нет, ну...
Друзья, да.
Это из разных просто, видимо, вопросов взяты проценты.
Товарищи, родители школьников, у нас не так много времени до перерыва небольшого, и мы будем побежим Алексея Немова встречать. Вопрос очень простой. Школьный психолог нужен, не нужен, эффективен, неэффективен, полезен, бесполезен, обращались, не обращались. Вот это самое главное. То есть, с одной стороны, когда мы говорим, что школьный психолог в школе нужен, да. Зачем? Обращался ли кто-нибудь к нему? Дети добровольно туда идут. Нужно, чтобы направление к школьному психологу
кто-то выписал. Формально эти встречи, или они действительно эффективны? И вообще, как родители относятся, я имею в виду тех родителей, которых мы опрашивали, было дело какое-то довольно-таки давно, но вы нам сказали, что психологи, по большому счету, не нужны, потому что это вымогательство, вымогание денег. То есть они шарлатаны. Я категорически в корне не согласна с этим, но вот это мнение общественности, и оно в большинстве было озвучено нам. То есть если родитель считает психолога неэффективным элементом, то как он к нему ребенка-то своего отправит?
Еще раз, значит, я просто еще раз приведу цифры опроса. 85% тех, кто принимал участие в опросе ВЦИОМа, за то, чтобы ставка психолога в школе была сохранена. Сколько из этих 85 действительно воочию обращались к психологу, неизвестно. Именно поэтому мы обращаемся к вам, наши слушатели. В школах сейчас есть психологи. Были попытки обратиться к нему? Была ли оказана помощь? Нужен или не нужен? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Ну и, пожалуйста, 8 9 6 7 200 ровно 9702. Это Viber и WhatsApp. 8 9 6 7 200 ровно 9702. Ну, здесь нам пишут, в первую очередь, психолог – это родители.
Нет. Ну, нет, почему? Потому что у вас нет специализированного психологического образования. Тем более детский психолог – это тонкая настройка, тончайшая. Согласитесь, уважаемые родители, ну или не согласитесь. Иногда мы смотрим на свое чадо и не знаем, что с ним делать. Ну, вот он выдает какой-то финт такого образца, что стоишь и думаешь, ну, поубывал бы. Но ведь поубывать-то нельзя, ну, вот если вот так уж положа руку на сердце. И в этом случае тебе, конечно, подсказывают педагоги, литература специализированная и психологи.
Давайте, Валерий, услышим. Здравствуйте, Валерий, мы вас слушаем.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ребенку 8 лет,
так.
Ему ходит в школу, психолог есть в школе.
Так.
Но посещение психолога только... С письменного разрешения родителя, одного из родителей. Угу. Вот такая у нас система в школе. И второе, что хочу обозначить. Я работаю в ГБУ ЦСП по легкой атлетике. Это Центр спортивной подготовки по легкой атлетике. У нас к психологу иногда спортсмены ходят.
Добровольно?
Иногда.
Добровольно?
Добровольно только, да. Но это платная услуга. Он у нас на ставке не работает, но есть такой человек, который работает даже с людьми, которые... в космос летают.
Ну, знаете, вот со спортсменами, да, со спортсменами просто там особенность.
Подождите.
Как правильно воспринимать проигрыш и прочее.
Да всем нужно, у всех есть особенности. У нас с тобой сколько стрессов, потому что творческие люди, мы ранимые априори. Я к детям хотела вернуться. Вот очень важную вещь сказал слушатель. С письменного разрешения родителя. А мы почему начали об этом говорить? Мы начали говорить, потому что сплошь и рядом случаются трагедии. Вчера вот вышла на свет Божий, то, как избили сверстницу, да, зверски девочка. Еще какой ребенок сначала пойдет к родителям и скажет, что ему нужен психолог? Он должен сам иметь право к нему обратиться, как самостоятельный человек.
Друзья, пишите сообщения, мы их обязательно почитаем. Нужен психолог, обращались или нет. Встретимся в начале следующего часа. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. Вайбер и WhatsApp. Прямая трансляция прямая трансляция из студии на сайте YouTube. Вы заходите в YouTube, набираете прямой эфир радио «Комсомольская правда» и видите нас в эфире. Там есть есть чат, там тоже можно общаться. Мария Бочинина.
И Михаил Антонов.
Встретимся через несколько минут.
Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
Утренний информационно-аналитический канал. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Мы продолжаем. Ждем в гости Алексея Немова. Появится он буквально через несколько минут. Наш знаменитый спортсмен. А ровно через час наша традиционная рубрика «Я только спросить». Это самые простые вопросы врачу, но самые интересующие. У нас сегодня врач-стоматолог. Сколько будет вопросов, я представляю. Вы можете присылать их ровно через час. Напомним номера телефонов. Мария Бочинина здесь.
Хороший номер. Номер телефона, да. И Михаил Антонов тоже здесь, но номер телефона 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber сюда же, но в письменном виде уже, в письменном виде сообщение 8 967 200 ровно 9702.
Да, можно я буду мяукать тоже? Это сигналы такие.
Точного времени, надеюсь. Да. Так, друзья мои, что...
Что у нас? У нас Дмитрий Смирнов, и у нас рубрика «Коридоры власти».
В коридорах власти.
Дим, доброе утро.
Доброе утро.
И твой выход в эфир хотелось бы предварить отрывком из песни, а ты уже дальше все сам прокомментируешь, как и что. А отрывок из песни следующий. В общем, вчера президент поболтал с Алисой. Давай рассказывай, что это было и как это было.
Я, честно говоря, думал, ты поставишь песню «Вкалывают роботы, а не человек». Но ты, конечно, лучший отрывок.
Мы ее вчера ставили, Дим, привет.
Да, роботы пока что-то не особо вкалывают, вот как объяснилось. А человеку приходится работать. Вот, действительно, вчера Владимир Путин приехал в честь 25-летия компании в офис Яндекса. Побеседовал с голосовым помощником, или как его еще называют, машинным интеллектом, которую обозвали словом «Алиса». Я не знаю, почему так они не смогли объяснить слово «Алиса». Просто так красивое имя. Вот. И посмотрел на беспилотный автомобиль. С беспилотным автомобилем все получилось довольно скучно. Он просто так поехал, проехал 30 метров и остановился. В общем, непонятно было, должен был он какие-то трюки показывать или нет. Ну, в общем, самобеглая коляска поехала, наша мечта осуществилась. Вот. А с Алисой, конечно, все интереснее, и она уже умеет поддерживать какие-то диалоги. Говорят, что в отличие от зарубежной Siri, у нее не просто там набор из 10, 20, 50, 100 фраз, которые она должна на определенный вопрос выбрать, у нее там какой-то более сложный алгоритм, и, в общем, она похожа на человека. Я спросил у ребят, а чувство юмора-то у нее есть? Они говорят, да, иногда уже есть.
Слушай, ну, насколько, давайте опять же, насколько общение президента с Алисой было актуальным, мы это видели. То ли президент тихо задавал ей вопросы, то ли еще что-то. Давайте послушаем, значит, президент сначала спросил, там не расслышал, в итоге вопросы президенту, вот этому голосовому помощнику Алисы, пришлось озвучивать сотруднику Яндекса. В итоге вот что получилось, я предлагаю услышать, это как это было в вчерашнее посещение офиса Яндексом президента.
Как ты себя чувствуешь?
Рассматривала тут недавно фотографии котиков в Яндексе. Ничего лучше котиков нет. Надеюсь, у вас тоже все хорошо.
Ну, в общем, вот так это и было. Президент несколько раз спросил, как ты себя чувствуешь, а она как-то ушла от ответа. Видимо, Алиса не очень хорошо себя чувствовала.
Ну, там даже было не совсем так. Там это был второй, так скажем, подход к снаряду. Первый, где вот на этой точке были, мы смотрели, как это происходило, когда ему рассказывали разработчики, там вообще он не стал вступать в диалог с Алисой, не знаю, из каких соображений, то ли не стал беспокоить девушку, то ли еще что-то. Вот. А этот вот то, что происходило сейчас, он уже просто проходил по офису, общался с сотрудниками Яндекса, и одного вот этого молодого человека спросил, а вы чем занимаетесь? Выяснилось, что он тоже занимается как раз работой с Алисой. Там просто он, у него была специализация немножко другая, он вводил вот этот самый слова не устной речи распознавания, а как раз писал ей. Отрабатывали они как-то на нем, в общем, свой этот алгоритм, и поэтому общаться через него, и там не Путин тихо говорил. Вот. Первый вопрос был даже, не обижают ли ее там, на что она ответила «Окей, вот что». То есть, видимо, она решила учесть, что сам Путин интересуется, не обижает ли ее там. Ну, в общем, трехлетний ребенок, так они называют ее пока по уровню развития, но она быстро учится, 10 октября они откроют полный доступ, и, в общем, мы все сможем экспериментировать и общаться с Алисой, Б, она на нас будет обучаться. Говорят, что нужен большой массив данных. Чем больше, тем быстрее. В общем, 10 октября она будет доступна, 11-го, может быть, даже поработит мир уже.
Понятно. В общем, на тебя это произвело впечатление, Дим, скажи мне. Вот только честно. Потому что вчера за рулем беспилотного автомобиля я увидел тебя. Вот, и мне все сразу стало ясно.
Вот у меня, кстати, тоже вопрос возник. А почему Владимир Путин не захотел попробовать в роли пассажира себя? Или это как-то запрещает служба безопасности? Но это же дико любопытно. Тем более там закрытый двор.
Я не знаю, Маш, честно говоря. У меня нет ответа на твой вопрос. Я бы на месте Владимира Путина тоже туда не поеду.
Почему? Вот смотри. Вот я к этому и веду. Ты просто чувствуешь. Мы чувствуем друг друга, Дмитрий Смирнов. У нас только что был гость. И мы говорили как раз целый час практически о беспилотниках. И вчера я это наблюдала. И все время ловила себя на мысли. Потому что я знаю очень хорошо двор Яндекса, что он вот-вот въедет в какую-нибудь стеклянную стену. Там вокруг одни стеклянные стены. У тебя какое впечатление? Страшно было?
У меня такое впечатление, что даже я, не говоря уже про Владимира Путина, слишком дорог нашей стране, чтобы рисковать по таким пустякам. Поэтому я его полностью одобряю, в общем.
Хорошо, какие планы на выходные, расскажи нам.
Планы на выходные, погодите, выходные, сегодня пятница, еще на сегодня планы-то есть. Мы сегодня сейчас летим в город Ульяновск. Там будет совещание по транспортной инфраструктуре, да, там много чего интересного расскажут и покажут, поэтому до выходных надо еще и дожить, в общем-то, всем участникам.
Так.
Далеко еще. Вот. Поэтому город Ульяновск сегодня будет встречать Владимира Путина и даже участвовать в развитии всей транспортной инфраструктуры страны.
А, так, хорошо. Ну, я не зря спросил про выходные, потому что про Ульяновск это уже все есть в новостях, а вот планы на субботу-воскресенье просто неизвестны.
Пока действительно нет такой информации.
Нет такой информации. Слушай, как-нибудь в Кремле прокомментировал хоть кто-нибудь, что жители Берлина призвали выбрать Путина канцлером Германии? Знаешь, выберите Путина канцлером, гласит надпись на плакатах. Плакаты выполнены в стиле там, определенного блока Христиано-социального союза, который возглавляет Ангела Меркель, кстати говоря.
Знаешь, как любит говорить такие случаи Дмитрий Песков, за этим комментарием надо обращаться в Бундестаг. Пусть они там нервничают, нам-то что.
А ты смотри, ты быстро у Пескова научился.
Перевода стрелок.
Вот. Я думаю, это они должны бояться вот этих плакатов, опасаться и думать, что ж мы делаем не так, что люди хотят, чтобы Путин стал канцлером Германии. Вот. Пока нас все устраивает.
А, кстати, коллеги, проводились ли опросы за рубежом? А мне что-то подсказывает, что-то это моя память ненадежная, что проводились. Вот это доверие Путину, ну и, как, впрочем, и его коллегам из других стран. И что-то там даже было, по-моему, какое-то он призовое место занял. Ну, не хочу говорить слово почетное, но одно из первых. Никто не помнит из вас?
Я просто не могу вспомнить сейчас навскидку, но, по-моему, тоже что-то было.
Из Германии.
Была такая история в Соединенных Штатах. Действительно, там проводился опрос год назад, вот на волне всех их выборов. И Путин вошел в тройку победителей. Да. Но это было уже ближе восходило к анекдоту, да, что Единая Россия победила на выборах.
А, вот. Точно, спасибо тебе, Дим, напомнил. Вот она память у человека.
Дим, это спасибо относилось и к тому, что твой выход в эфир завершен. Хороших тебе выходных, хороших поездок в Ульяновск и по другим городам и весям. Ждем тебя в понедельник в рубрике «В коридорах власти». Дмитрий Смирнов, наш политический обозреватель, каждый день выходит и рассказывает, а что интересного в этих коридорах власти происходит. Алексей Немов уже через несколько минут в нашем эфире. Готовьте свои вопросы. Вижу, что они уже начинают поступать. Можно в чате общаться. Пожалуйста, набирайте в Ютьюбе прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Там чат работает. Ну и 8-9-6-7-200-97-02. Номер Viber и WhatsApp.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Обзор прессы на радио «Комсомольская правда».
Доброе утро, друзья. Итак, какие автомобили резко подорожают в следующем году? Рынок проанализировали журналисты EG.ru. Российские чиновники хотят больше, чем вдвое увеличить акцизы на мощные моторы. В результате этого уже со следующего года, то есть с 18-го, многие популярные машины могут сильно подняться в цене. Но вот сейчас самая высокая акцизная ставка в России – это 420 рублей за одну лошадиную силу. Она действует для тех машин, мощность которых превышает 150 лошадей. Столкновение мнений. Депутаты не дадут выставить культуру в рынок, а вот правительство, наоборот, хочет допустить госзаказы в сфере культуры социально ориентированных частников. В очень непростой ситуации разбиралась парламентская газета. Но смотрите, культура – это сфера услуг, так считает Минфин. И они подготовили законопроект, который открывает доступ некоммерческим организациям к государственному и муниципальному заказу в культурной области. А еще в сфере образования, здравоохранения и спорта. Так вот, первый пункт депутатами Государственной Думы и еще вместе с ними директорами российских театров, музеев был воспринят весьма критично. В общем, следит за этим блокбастером «Парламентская газета». «Апокалипсис от Кима» – так называется большой материал новых известий на первой странице их сайта. Обозреватели издания задаются вопросом, сможет ли мир пережить новый корейский кризис? Ну и перспективы эксперты рисуют нерадостные. КНДР продолжает наращивать свой ракетный и ядерный потенциал. Американцы тоже все как на иголках. Ну, в общем, не вышло бы чего. Повторение того, что было в Бирюлево, это в тему «не вышло бы чего». В Москве не будет. Речь идет, как вы понимаете, о новой ситуации вокруг торгового центра «Москва» в столичном районе Люблино. Так вот, там ситуация стабильная и находится под контролем. Это говорят в полиции. Я напомню, у торгового центра на Тихорецком бульваре в Москве вечером 20 сентября произошел конфликт массовый. В нем принимали участие порядка 150 мигрантов, многие из них задержаны. Ну и последний известный голливудский актер Том Круз может надолго угодить за решетку. Он тут кино снимает. Называется «Сделано в Америке». Играет он там пилот самолета. Ну и снимали как раз полеты самолета. Да и случилась трагедия. Борт упал, погибли два пилота. И вот их родственники возложили вину именно на Тома Круза. Об этом сообщает «Утро.ру». К нему в том числе предъявлены претензии в желании снять насыщенный действиями чрезвычайно рискованный проект, что и привело к катастрофе. Отмечается, что и Круз, и режиссер фильма требовали несколько раз переснять сцены с опасными трюками на самолете, но и вот родственники уверены, что именно это привело к трагедии.
Обзор прессы.
Ну что ж, друзья, Валентин Алфимов познакомил вас с обзором прессы. Мария Баченина здесь.
Михаил Антонов тоже здесь.
И прямо сейчас... О, спорт, ты Андрей Вдовин.
Спасибо. Физкульт-привет.
Да. Физкульт-привет, да, наш спортивный обозреватель Андрей Вдовин. Ну что, Андрюш, Кубок России, да, состоялись матчи позавчера, вчера. И надо сказать, что они поразили очень многих. Анжи проиграл, Краснодар проиграл, Рубин, слава богу, выиграл. Арсенал Тульский проиграл, Урал проиграл, ЦСКА проиграла. Что еще?
Зенит проиграл.
Зенит проиграл, Локомотив проиграл.
Они же кому-то все проиграли. Значит, кто-то выиграл. Что же, стакан наполовину пол, наполовину пуст.
Понимаешь, в чем дело? Они проиграли командам намного ниже себя по уровню.
Ну, когда-то надо, когда-то случается такая история.
Из 16 клубов премьер-лиги проиграло 10.
Получился демонический смех?
Ну, такой, да.
Ну, в общем, да.
Но было страшно.
Я старалась.
Было страшно, да.
Вот. И это говорит о том, что топ-клубам нашим российским Кубок России не нужен. Все.
Объяснение есть?
Не, ну, конечно, есть. Конечно, есть, что они жертвы. На самом деле, я его не понимаю, этого объяснения, да? Потому что...
А, это не твое.
Да, это не мое объяснение. Да. Я могу объяснить, почему на месте других бы клубов я бы точно бы сделал ставку на Кубок России. Да, потому что есть «Зенит». «Зенит» вкачал немерено денег сейчас вот в трансферную компанию, накупил аргентинцев, все там 85 миллионов евро потратил. Да? И совершенно понятно, что «Зенит» сейчас выиграет чемпионат России. Ну, давайте на 90% это уже понятно.
Чем в сетке, в турнирной сетке чемпионата России, для тех, кто не следит, «Зенит» на первом месте 24 очка. Прошлый, нынешний чемпион, действующий чемпион чемпионата России «Спартак», для сравнения, 8 место и 13 очков. И это 10 туров уже сыграно.
Да. То есть у «Зенита», скорее всего, вообще не будет конкурентов в чемпионате России. Но есть второй трофей вообще в стране, да, это Кубок России. Окей, вы остаетесь без победы в чемпионате, но можно сделать ставку на кубок и там всех порвать. Да? А все клубы, тот же самый ЦСКА, для которого это очень принципиальный трофей, тот же самый «Локомотив», который кубковая команда, они там больше всех кубков выигрывают.
Что они?
Они бац, это выставляют вторые составы. Ну,
и профукивают, да, подход, все, кубку, да, вот,
и вот этот шанс они упускают.
Но да? Подожди, слушай, у некоторых команд еще и выступление в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. И, конечно, если как-то в рейтинговом порядке расположить вот эти вот чемпионские соревнования, нет, да, то мы...
Кубок – это кубок, это трофей, это то, что можешь взять в руки, поднять, поставить в свой музей, и это с тобой навсегда. А что там? А Лига Европы? Потом они из этой Лиги Европы берут и вылетают в одной там 16-й финала, да? Из группы выходят, там бац, и в феврале там запросто вылетают оттуда. И говорят, ну что, хорошо, там вот дошли, вышли. Что за достижение выйти в 1/4, в 1/8 кубка Лиги Европы? Что это за достижение? Это так, это не знаю.
То есть ты еще раз утверждаешь, что Кубок России клубом премьер-лиги не интересен?
Да, ну... Опять же, да, почему не интересен? Потому что Кубок России, да, это с точки зрения среднего менеджера, который сидит в клубе, да, он считает, бац, мы выигрываем Кубок России какой-то матч в 1/16, значит, я должен заплатить премиальные своим футболистам, а они там, у них там от 3 до 5 тысяч евро за матч каждому, да. Это значит, там 50 тысяч евро, ты бац, туда. Да. Опять же, ты проводишь лишний матч на стадионе на своем, либо не на своем, да, либо туда летишь, то еще несколько десятков тысяч евро. И так далее, и так далее, и так далее. Они считают, да, ну, лучше мы вылетим оттуда. Да, и вот это вот такое, как сказать, крохоборство, да, вот оно приводит к тому, что вот на этих на копейках экономит и приводит к тому, что Кубок России врождается.
Спасибо. Андрей Вдовин был у нас в эфире. Маш, минутку у нас ровно для того, чтобы...
Ну, как всегда, я низкий старт. Я же спринтер, да? Не, я стайер в этом случае, да?
Я стайер. Я даже не убегаю.
Включай свой этот секундомер. Давай, быстро воздух.
Мир сошел с ума.
Поехали.
Погнали, надо говорить. Британскому туристу, показавшему средний палец водителю в Дубае, грозит 6 месяцев тюрьмы. Ибо нефиг. У московского... У московского дворника украли, Михаил Михайлович, 2 миллиона рублей. Вот звуковую истерику надо сейчас, наверное, устраивать. Жительница Новой Зеландии украла у церкви деньги и проиграла их в казино. А им скучно в Новой Зеландии. Много места, жителей мало. В сети высмеяли манеру Цукерберга жевать и снова нарекли его рептилоидом. Странно, он вроде ж не жует особо. Британских паралимпийцев подозревают в намеренном украшении выворачивание конечностей. Ты
да.
серьезно?
Да, мы писали об этом, да.
И, наконец...
Ну, сейчас, наконец, мы сделаем. Директор Рязанского санатория замуровала забором жителей села Заборье.
Все, спасибо. Встречаемся с вами в понедельник в 7 часов утра в программе «Главное вовремя».
Хороших всем выходных, отличного настроения, не болейте.
Мария Бочинина.
Михаил Антонов.
Андрей Вдовин. Программа «Главное вовремя». Не болейте, не скучайте. Пока.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.